продолжаем читать вторую книгу царств, и мы остановились на том, как царь Давид стал не только правителем, царем в колене Иуды, но и всеобщим, всеизраильским царем, царствующим над 11 коленами Израиля. И он учреждает столицу, город Иерусалим, ну, буквально точнее будет это город, это крепость Сион, но постепенно Иерусалим, особенно после перенесения туда ковчега, станет всеобщим для всего Израиля городом. Не только городом царя, но и городом, в котором пребывает ковчег, сначала в Скинии, а потом в храме. Маленький эпизод из пятой главы, буквально крошечный, небольшой, хотя и характерный. Хирам, царь, присылает Давиду кедровые деревья. Присылает кедровые деревья для того, чтобы царь построил себе достойный дворец. Присылает мастеров, которые этот дворец строят. Важно, что он прислал сам. Давид не просил. Конечно, все это за какие-то вознаграждения, деньги, оплату. Но Давид сам не мыслит о дворце. Он понимает, что должно быть место для царя, место достойное царя, поэтому он не захватывает у какого-то из своих подданных этого места, а берет крепость, которую несколько столетий не могли взять израильтяне, берет крепость, делает этот подвиг, совершает, собственно, волю Божию, которую когда-то их далекие предки не совершили, и вот в этом месте, вполне себе законном, может быть, для того и предназначенным, он устанавливает свой город, свое царствование и собирается в нем жить. О дворце он не мыслит, он привык жить в шатрах. Вот. Но тут возникает вот это предложение, и он не видит, почему он должен от него отказываться. И он соглашается на то, чтобы они построили ему кедровый дом. Кедровый. Конечно, это не дворец персидских шахов или там римских императоров, это египетских фараонов, это нечто большое, грандиозное, но не столь величественное, не настолько значительное, как сооружение великих правителей древности. По меркам, да, оно лучше, чем те места, те дома, где живут простые израильтяне, но шибко большой помпезностью, отстраненностью, отделенностью, богатством и роскошью, все равно оно не отличается. И для Давида важно не богатство этого дома, не богатство этого дворца, а то, что именно вот это неожиданное предложение Хирама стало для него свидетельством того, что он действительно ведь стал царем в Израиле. Вот такое неожиданное обстоятельство утвердило его в том, что все, о чем говорил пророк Самуил, свершилось, что действительно Бог-то сделал меня царем. Вот это вот свидетельство внешних на самом деле настолько важно, настолько принципиально, что в Писании даже Нового Завета это будет как один из критериев, скажем, назначения в епископы. Потому что если, причем внешне имеется в виду не твои, не те, кто тебя любит и почитает, не твоя родня, не твои братья по вере, а именно посторонние люди, которые чувствуют в тебе силу, которые чувствуют в тебе нечто особенное, удивительное, особый дар или благодать, вот это свидетельство внешних, эта оценка своих действий со стороны людей, вообще-то не обязанных мне льстить или мне угождать, вот оно принципиально, оно как свидетельство извне, как независимая экспертная оценка свидетельствует человеку о том, что он занимается тем, чем должен заниматься. Что он действительно на своем месте. И вот это вот внешнее свидетельство удостоверяет человеку том, что он занимается своим делом. И наоборот, отсутствие этого внешнего свидетельства говорит о том, что, то есть не утверждает, говорит о том, что человек, может быть, заблуждается по поводу своего предназначения или качества своих дел. Ну, а дальше в 6 главе описывается совершенно особое действие, благодаря которому и Сион, и Иерусалим особенно приобретает вот этот всеизраильский статус, но, по сути дела, до сего дня. 6 глава. «И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля 30 тысяч. И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на который нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израиля играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божьему, взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божьего. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и доныне называется поражение Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, ковчегу Господню. И не захотел Давид вести ковчег себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гифянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда нанесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него, ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал изо всей силы перед Господом, одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками». Вот. Почему Господь поразил Озу? Это всегда вызывает недоумение, хотя, по всей видимости, поступок Озы благочестивый. Он же не допустил, чтобы опрокинулся ковчег Господень. Тем не менее, сам по себе Оза совершает нечестивые дела. Быть может, он в этом не виноват. То есть поражение Озы и последующее увековечение этого места может не однозначно быть. То есть он наказан Богом, но через это наказание произошло изменение и исправление. И это ничего не говорит о вечной гибели Озы. Его смерть послужила уроком для многих. Если он, вполне возможно, сделал это по неведению, то для него это стало неким искупительным страданием, которое вело его в обители небесного царя. А то, что он мог сделать это по неведению, очень даже может быть. Да, он из семьи священнослужителей, он, по всей видимости, либо сын священника, либо на худой конец левит. но может и ни того, ни другого у него нету, неизвестно до конца вот его собственный статус, кем он был, но в любом случае он обращался с ковчегом Завета недолжным образом. По правилам священники должны нести ковчег. Именно священники и именно нести. Его нельзя погрузить на колесницу. Нельзя управлять этой колесницей, на которой находится ковчег. Ковчег может передвигаться только на плечах несущих его священников. Другого способа не предусмотрено. Возможно, сам Оза и его отец об этом не знали. Уж совсем понятно, что об этом не знал Давид, тем более, что мы знаем, что вот все поколение священников, оно было истреблено, и, скажем, могли не знать люди о том, как Саул истребил всех священников, и которых смог достать. И, естественно, вот эта традиция могла быть просто не сохранена о том, как переносится ковчег Завета. Хотя догадаться об этом можно, там ведь есть специальные кольца, в которые очевидны для шестов. И какое-то предание все равно ведь в народе было о завоевании земли обетованной. То есть при внимании и при желании, по крайней мере, люди, ответственные за сохранение ковчега, могли бы догадаться, как это делается. Но, тем не менее, да, можно представить силу немощи человеческой, что все это утеряно, что бы мы сами делали, не будь книг у нас, описывающих, как освящается храм, как делается престол, какие вот чинопоследования совершаются при освящении престола, при освящении храма, при совершении Евхаристии. Чтобы мы сами делали, не будь у нас этих книг, как тогда, когда истреблялись все носители этой традиции. Вот. Но как бы там ни было, насколько вина Озы большая, насколько небольшая, это не нам судить. Важно, что этот поступок, он несет за собой обличение в неправильности передвижения ковчега по территории Израиля. Он должен иначе передвигаться. Вот именно его должны нести на плечах, на шестах священники. И очевидно, так и было сделано. Вот когда стали интересоваться уже причиной, очевидно, рассмотрели, поняли, увидели, что нужно делать не так, потому что дальше мы видим, что ковчег несли, он уже не ехал на повозке, на колеснице, управляемый валами, его уже несли. И там шаги делали, через каждые шесть шагов совершали жертвоприношение. То есть выводы были сделаны, и народ получил вразумление. И люди поняли гораздо больше, большее, чем правило перенесения ковчега. Они поняли, что это не просто ковчег, это не просто некий сундук золотой. Это не просто некая, скажем так, реликвия из древности пришедшая. Это же Бог. Это же место присутствия Бога. Это Шхина. Это нечто совершенно особенное. Это то, чего никогда человечество не знало. То есть, перенося ковчег, оно переносит Бога. Ибо присутствие Бога связано с этим ковчегом. И, по крайней мере, до Давида это дошло. И он именно так себя и ведет, и так об этом говорит. Но поначалу, когда вот случилось это поражение Озы, Давид испугался за другое. Он думал, а может, Богу не угодно, чтоб я вообще переносил ковчег. Я ведь не спросил, переносить или нет. И он не дерзает теперь спрашивать, он просто ждет, оставляя в доме Авидара этот ковчег и ждет, что будет дальше. И когда он увидел, что дом Авидара стал преисполняться благами, он понял, что в целом Богу угодно перенесение ковчега, потому что не связано с каким-то местом пребывания ковчега, что сам по себе ковчег есть источник благословения, и ни с каким местом на земле он не связан. Поэтому можно перенести его к себе в город Давида, но надо это сделать как-то иначе. Очевидно, было проведено расследование, значит, дело не в самом передвижении, перемещении ковчега, а в способе его перемещения. И поэтому были наведены справки, очевидно, какие-то, было что-то узнано, испытано, изведано, и ковчег уже переносит правильно. Но в силу, вот, чтобы, как Иов потом будет, не то что потом, как Иов когда-то делал, потом, в смысле, мы про него прочитаем, но когда-то, потому что он был задолго до Давида, как Иов каждый день приносил жертву за своих сыновей, ну, авось они чем-нибудь согрешили, надо же их очистить, так и Давид, думая, вдруг что-нибудь все-таки не так, откуда я знаю, какие мысли у священника, вдруг что-то мы еще не знаем, чего нужно знать, и поэтому через каждом, на каждом седьмом шаге он совершает жертвоприношение. На каждом седьмом шаге он совершает жертвоприношение, очищая и тех, кто несут, и самого себя, и тех, кто поют, чтобы Господь не прогневался, мы в междуцарстве живем, мы в межвремени живем, книг у нас есть, нету, мы не знаем, как правильно и что надо, но ты яви свою милость к нам. Вот смысл этих жертвоприношений. Ну и дальше он, сам-то он поет и играет перед ковчегом, одетый в легкую одежду, в эфод, ничего он неприличного не делает, он просто самозабвенно радуется, как ребенок. Конечно, мы бы посмотрели на это со стороны, мы бы осудили вот так же, как Мелхола. Это неизбежно. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, это прыгать вместе с Давидом. Скакать, как ягнята от овец, у овец, как говорит он потом в Псалтыре, описывает ситуацию. Для этого надо войти в то состояние радости. Но, очевидно, что-то такое иногда наших замечательных отцов посещало, и они пасхальный канон немало подобных для нас, мудрых, соблазнительных людей, немало сомнительных слов вставило, типа «приидите пиво, пьем новое», или там «скакаша играя», или «веселыми ногами будем встречать Пасху» и много чего другого. Вот взятого из образа этого, этой пляски, этой пении, этого безвинного, то есть безалкогольного опьянения Давида. Вот когда-то что-то мы подобное переживаем, подобное пережили, по всей видимости, апостолы, на которых сошла благодать Святого Духа. Но важно нам в этом всем видеть одну очень важную вещь. Это то, что сам-то Давид, мы не знаем, что испытывали скакавшие с ним люди, но сам Давид совершенно точно знает, что он делает. Он знает, что он не несет ковчег. Он знает, что это никакой не ковчег. Он знает, что это Бог идет к нему в дом. Как же ему не радоваться, как же ему не скакать, как же ему не прыгать и не ликовать, если Творец миров, Царь царей, Бог богов входит в его дом. И он так и говорит Мелхоле, который его укорил, пред Господом играть и плясать буду. Не говорит перед ковчегом, а именно перед Господом своим. Он это как бы видит очами своего ума, глазами своего сердца он видит, так воспринимает шествие ковчега. А в заключении говорит некую мудрость, которая как отблеск, отсвет его пророческого дара, как отсвет того, что он только что пережил, скакая перед ковчегом, скача перед ковчегом, он говорит, что уничижение, уничижаясь, буду уничижаться еще больше, больше. Это разве уничижение? Я еще и больше уничижусь. Но Бог меня возвеличит. И чем больше я буду унижаться, тем перед Богом, тем больше меня будет возвеличивать Бог. Это то, что потом скажет Христос. И все мы хорошо знаем это из притчи. Унижающий себя возвысится, возносящий себя смирится. Вот это не просто некая мудрость универсальная, хотя она вполне универсальная мудрость, а это именно благодать, которая двигала Давида на пляску и песни перед лицом Господа. И эта благодать говорит устами Давида, что чем больше я уничижаюсь пред Богом, чем более уничиженно перед Ним себя я чувствую, говорю и веду, тем больше возвеличит меня Бог. Так говорил Авраам, так говорил Иаков, так говорил Давид, и многие, кто из великих, будет так говорить, и действительно Бог их возвеличит. Это несомненно. Ну и далее мы переходим к ключевой главе второй книги царств, быть может, вообще ключевой главе всех исторических книг, седьмая глава второй книги царств, где поначалу все прозаически, все просто. Давид принес ковчег, у Давида есть дворец, у него вполне законное, разумное желание построить такой же дом Богу. Он понимает, что не только ковчегу, и не столько ковчегу, сколько Богу, как это Бог в палатке, а я во дворце, непорядок. Надо ему построить дом. Желание понятное, логичное, прекрасное во всех отношениях. И Давид говорит об этом желании пророку и говорит, я хочу. Нафан говорит, давай. Хорошо ведь, когда у Бога будет свой дом. И совершенно неожиданно Бог является Нафану и говорит, нет, все не так, иди и скажи Давиду. И эта идея поначалу вполне нормальная, естественная, вдруг оказывается совершенно неестественной, совершенно к сверхъестественным вещам приводящим и открывающим сверхъестественное, важнейшее ключевое свидетельство о грядущем в мир Мессии. Нафан говорит слова эти Давиду, слова, в которых раскрывается пророчество не только о храме, и не столько о храме, вообще до храма дела нет, как вот в неком здании, а пророчество о сыне Давида, которое навсегда будет усвоено как мессианское имя. И именно поэтому люди, встречающие Христа, в известный день будут кричать «Осанна, сыну Давида».